Глава третья. Гойл. Поле под копытами коней Хинцау и его солдат все еще пахло кровью. Дожди затопили окопы рыжей водой, а за брустверами по обе стороны передовой во множестве валялись бесхозные винтовки и простреленные каски. Трупы людей и лошадей Кмен приказал сжечь, пока те не начали разлагаться, а вот павшие гойлы по-прежнему лежали там, где их настигла смерть. Еще несколько дней, и их невозможно будет отличить от валунов, выступающих тут и там из земли. Ну а головы самых отважных бойцов по воинскому обычаю гойлов свезут в крепость королевского замка. Еще одна битва. Нет, Хинцау совсем не в радость победоносное кровопролитие, но надо надеяться, что этот бой хоть на какое-то время станет последним. Императрица наконец-то согласилась на переговоры, и даже Кмен не возражает против мира. Порыв ветра принес смрадное облако пепельного праха с вершины холма, где сжигали трупы, и Хинцау прикрыл лицо рукой. 6 лет на голой земле, 6 лет без спасительной каменной защиты от прямых солнечных лучей. У него давно болят глаза, вобравшие в себя столько дневного света, и с каждым днем воздух становится все холоднее, разъедая его кожу, делая ее хрупкой, как ракушечник. Кожа Хинцау была из бурой яшмы. Отнюдь не самый благородный цвет в племени гойлов. Он, Хинцау, вообще первым из ямшевых гойлов сумел дослужиться до одного из высших воинских званий, впрочем, и короля Дакмена у гойлов тоже не было. Сам Хинцау ничего не имел против цвета своей кожи. Яшма куда больше пригодна для маскировки, чем, допустим, оникс или лунный камень. Ставка Кмена располагалась неподалеку от поля битвы в охотничьем замке одного из генералов вражеской императорской армии. Сам генерал погиб, как и большинство его офицеров. Часовые перед искореженными воротами при виде Хинцау вытянулись по струнке и отдали честь. Кровавый пес короля, его яшмовая тень. Вот как его называют. Хинцау служил Кмену еще с той поры, когда они вместе воевали против других гойльских военачальников. 2 года понадобилось, чтобы всех их победить и поубивать, зато в итоге у гойлов появился первый настоящий король. От ворот до самого замка дорогу окаймляли беломраморные статуи, и Хинцау, проезжая мимо них, не в первый раз тешил ум забавной мыслью, что люди, увековечивая в камне своих богов и героев, питают ужас и отвращение перед такими, как он. Хотя даже они, мягкокожие, вынуждены признать — камень — единственное, что не подвластно тлену. Окна замка были уже замурованы, как во всех зданиях, захваченных гойлами, но лишь на лестнице, что вела в подвалы, Хинцау наконец-то окутала блаженная черная тьма, какая царит только под землей. Всего несколько газовых ламп освещали мощные своды, под которыми вместо съестных припасов, вин и охотничьих трофеев укрылся теперь генеральный штаб короля гойлов. Кмен. На их языке это имя означает просто «камень». Его отец командовал одним из самых нижних гойльских городов, но у гойлов отцы немного значат. Детей воспитывают матери, а с 9 лет гойл считается взрослым и уже сам себе хозяин. Большинство спускается все ниже в подземный мир, открывать неизведанные пещеры и недра, добираясь до таких глубин, где жар непереносим даже для каменной кожи. Но Кмена всегда притягивал только верхний мир, наземный. Он долго жил в одном из тех пещерных городов, что гойлы построили и заселили над землей, когда им перестало хватать места в ее недрах, и пережил там 2 нападения мягкокожих. С тех пор он начал изучать оружие людей, их способы ведения войны, пробирался лазутчиком в их города и гарнизоны, а уже в 19 лет завоевал первый человеческий город. Когда стражники пропустили Хинцау, Кмен стоял перед разложенной на полу огромной картой, разглядывая занятые территории и позиции неприятеля. Фигурки, изображавшие различные рода войск, он приказал специально изготовить после первой же выигранной битвы. Всадники обозначали кавалерию, имелись тут и пехотинцы, и канониры, и стрелки. Фигурки гойлов были из темно-красного корнеола, императорские войска поблескивали серебром, лотарингию отлили в золоте, вражеским армиям на востоке досталась медь, а соединения Альбиона мерцали кремовой белизной слоновой кости. Кмен напряженно вперился в карту, словно отыскивая способ разбить все неприятельские войска одним ударом. Он был без мундира, значит, как обычно, в черном, на фоне которого его кожа, казалось, мерцает оттенками темного пламени. Никогда прежде не было у Гойлов правителей с таким цветом кожи. Признаком знатного происхождения считался оникс. Возлюбленная Кмена, как всегда, была в зеленом, пышные складки изумрудного бархата окутывали ее, как лепестки цветка. Самая дивная красавица из породы людей выглядела бы рядом с ней неказистой простушкой, как невзрачная галька на фоне отшлифованного лунного камня. Тем не менее Хин Цао снова и снова строго-настрого запрещал своим солдатам на нее смотреть. Все эти истории про феи, будто они одним взглядом способны превратить мужчину то ли в трын-траву, то ли в рыбу, беспомощно трепещущие на песке, их ведь неспроста рассказывают. Красота феи, что паучий яд. Фея, как и все ее сестрицы, вышла из воды, и при одном ее виде Хин Цао ухватывал безотчетный страх, как при виде моря, чьи волны неустанно подтачивают все камни мира. Когда он вошел, она удостоила его лишь мимолетным взглядом. Темная фея. Даже родные сестры и те ее изгнали. Поговаривали, будто она умеет читать мысли, но Хин Цао в это не верил. Будь это вправду так, она бы давно уже его убила. Повернувшись к фее спиной, он почтительно склонил голову перед королем. «Вы меня вызывали?» Кмен держал серебряную фигурку, задумчиво взвешивая ее на ладони.
«Тебе придется кое-кого для меня найти. Человека, в котором начал прорастать камень».
Хин Цао покосился на фею. «И где мне его искать?» — буркнул он. — Их теперь таких тысячи. Человека Гойл. Прежде Хин Цао убивал людей просто, вот этими каменными когтистыми руками, но фея изобрела особое колдовство — камень, прорастающий во плоти. Как и все феи, рожать детей она не могла, а коли так, она придумала дарить Кмену сыновей другим способом. Теперь всякая рана, нанесенная Гойлом человеку, превращала человека в Гойла. И мало кто сражался против своих бывших собратьев с большим ожесточением, чем такие вот полукровки. Но Хин Цао все равно их побаивался, как и феи, чьим колдовством они порождены. По губам Кмена скользнула улыбка. Нет, фея не умеет читать мысли Хин Цао, зато король еще как.
На этот счет не беспокойся. Того, кто мне нужен, отличить нетрудно.
Кмен поставил серебряную фигурку обратно на карту.
«У него на коже прорастает нефрит».
Даже стражники переглянулись, но Хин Цао лишь недоверчиво скривил губы. Плавильщики лавы, что варят кровь земли, птица без глаз, которая все видит, и, конечно же, нефритовый гойл, делающий непобедимым короля, которому служит. Росказни для маленьких детей, годные лишь на то, чтобы расцветить картинками бездонную подземную тьму. «И какой же разведчик вам все это рассказал?» Хин Цао невольно провел рукой по зудящей коже. «Уже скоро станет так холодно, что кожа начнет трескаться, как стекло. Прикажите его расстрелять. Нефритовый гойл — это небылица. С каких это пор вы стали верить в сказки?» Всякому другому гойлу такие слова могли стоить жизни. Вон и стражники испуганно потупились, но Кмен только передернул плечами.
«Найди его»,
— приказал он снова.
Он ей приснился.
Опять она. Фея гладила бархатные складки платья, по шесть пальцев на каждой руке, на каждое колдовство по пальчику. Но пальчики-то вон до сих пор трясутся. Видать, сон не больно хороший был. Хин Цао почувствовал, как все в нем закипает от гнева. Этот гнев, подобный огненному жару земных недр, носит в себе все гойлы. Если понадобится, Хин Цао жизнь отдаст за своего короля, но разыскивать наяву всякую чушь, пригрезившуюся его возлюбленной, — это совсем другое дело. Чтобы стать непобедимым, вам никакой нефритовый гойл не нужен. Кмен смерил его долгим взглядом, как чужака. Король. Хин Цао в очередной раз поймал себя на мысли, что боится называть его по имени.
«Найдешь его»,
— повторил Кмен.
«Она говорит, это важно. Она еще ни разу не ошибалась».
Фея подошла к королю и встала рядом. Ах, с какой радостью Хин Цао сдавил бы сейчас ручищами эту бледную шею. Но даже эта мысль не принесла утешения. Фея ведь бессмертна, и это она переживет его, а не наоборот. И короля переживет тоже. И детей короля, и его внуков и правнуков. Все они только игрушки в ее руках, ее смертные каменные игрушки. Но король любит ее, любит куда сильнее, чем обеих своих гойльских жен, которые подарили ему трех дочерей и сына. «Потому что она его околдовала», — шепнул внутренний голос. Но Хин Цао только склонил голову и приложил к груди кулак. «Как прикажете?»
«Я видела его в черном лесу».
У нее даже голос был какой-то водяной, журчащий. «Это же добрых 60 квадратных миль!» Фея лишь улыбнулась, и Хин Цао почувствовал, как у него сердце заходится от ненависти и страха. Ни слова не говоря, она вынула из волос жемчужные заколки, на которых, как у людских женщин, держалась ее высокая прическа, и провела по волосам рукой. Полчища черной моли с бледными, похожими на черепа, пятнышками на крыльях вылетели у нее между пальцев. Стражники, едва это черное облако устремилось на них, кинулись распахивать двери, да и солдаты Хин Цао, ждавшие в темной прихожей, испуганно прижались к стенам. Все они знали, эта моль прокусывает даже каменную кожу. Фея, однако, как ни в чем не бывало, выдворила заколки на место.
«Когда они его найдут», —
произнесла она, не удостоив Хин Цао взглядом,
— «они к тебе прилетят. А ты немедля доставишь его мне».
Его солдаты, благо дверь оставалась открытой, таращились на фею во все глаза, но мгновенно опустили головы, и стоило Хин Цао обернуться. Фея. Да будь она проклята, она и та злосчастная ночь, когда, откуда ни возьмись, она появилась между их шатрами. Третья битва, третья победа. Она прямиком двинулась к королевскому шатру, вся будто сотканная из стонов раненых лунного света, бесстрастно лившегося на убитых воинов. Хин Цао заступил ей дорогу, но она просто прошла сквозь него, как вода сквозь пористый камень, будто он тоже уже мертвец. Прошла и украла у короля сердце, чтобы вложить его в свою тщедушную бессердечную грудь. Однако даже он, Хин Цао, вынужден был признать. Самое отменное оружие не сеет в рядах противника и десятой доли того ужаса, в какой повергает его колдовское заклятие, превращающее мягкую людскую плоть в камень. Впрочем, он был уверен, в этой войне они победили бы и без колдовства, и по совести, такая победа была бы ему куда больше по вкусу. «Я отыщу нефритового гойла и без вашей моли», — бросил он. «Если это и вправду не только сон». Она ответила ему лишь улыбкой. Но улыбка эта змеей ползла за ним до самого крыльца, где его встретил нестерпимый дневной свет, от которого темнело в глазах, и кожа начинала трескаться, как иссыхающая глина. «Да будь она проклята!»